Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Без срока давности в эти дни в России вспоминают трагические события 4 октября 1993 года. Расстрел Белого дома разделил новейшую историю страны на две части. Именно с этого дня началось разрушение правового государства. Парламент потерял значительную часть полномочий. Тогда власть хладнокровно стреляла в своих граждан. По разным оценкам, были убиты от 170 до 1500 человек. Траурные мероприятия на этой неделе проходят по всей стране.
Не забудем, не простим. Под таким девизом Свердловский обком КПРФ провел в Екатеринбурге митинг в годовщину расстрела Верховного Совета России. На родине Бориса Ельцина вспоминали государственный переворот, устроенный им в октябре 93 года. Говорили и о современных проблемах – нищете, сырьевой зависимости, отсутствии народовластия.
Мы пытаемся привлечь внимание людей этой акции во многом к тем событиям, когда демократия была уничтожена. Напомнить им, что они все-таки являются гражданами, должны влиять на власть, должны бороться за представительство, должны установить, все-таки вернуть контроль над этой властью, который был потерян по итогам событий октября 93 года.
Кровавый октябрь 93-го вспоминали и в Оренбурге. Там областной комитет КПРФ организовал пикет-информационную площадку. В сквере у памятника Ленину установили таблички с фотографиями погибших и стенд с кадрами расстрела Белого дома. Горожанам раздавали брошюры с рассказом о событиях тех дней. В вахте памяти приняли участие депутаты-коммунисты из областного ЗАГС-собрания и горсовета, жители Оренбурга.
Расстрел Верховного Совета в октябре 93-го года – это было страшно. Это позор на весь мир. Верховную власть расстрелять из танков, как врагов народа, я считаю, это позор, который вошел в историю навсегда. Это произвол и беззаконие. Собственно говоря, с этой точки и начался произвол в стране.
Акция памяти жертв расстрела Белого дома прошла в Новосибирске. В Первомайском сквере состоялся траурный митинг, после которого участники возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину.
Тогда Ельцину нужна была Конституция, его Конституция, сделанная исключительно под него. И он продавливал это любой ценой. Тогда ведь расстреляли не парламент, тогда расстреляли советскую Россию, расстреляли советскую власть.
Черный октябрь 93-го в эти дни вспоминают в российской столице. На площади Краснопресненской заставы собрались свидетели тех трагических событий и родственники погибших. Они и сегодня, спустя 26 лет, помнят, как это было.
Память о тех, кто отдал свои жизни, защищая советскую родину, Конституцию советскую, объявляется минута молчания.
Эти события, до сих пор покрытые тайной и обросшие многочисленными легендами, не любят вспоминать ни политики, ни историки, ни школьные учителя. Всем понятно, кто оказался прав, но немногие могут произнести эту правду вслух.
Те, кто отдавал приказ стрелять на поражение, прекрасно понимали, что они убивают защитников советской власти, самых храбрых, мужественных и достойных. Им вечная память... Наше глубокое почтение, но мы обязаны продолжить дело великой советской страны. Этому поклялась наша партия и народно-патриотические силы.
Уже тогда, после танковых залпов с Новоарбатского моста, стало понятно, на что способны так называемые демократы в борьбе за власть. Эта война не прекращается до сих пор. Политика, идеология, экономика – все направлено на то, чтобы стереть советскую эпоху навсегда из истории России.
Мы с вами за эти годы сплотились в мощную организацию. Мы сумели принять закон о народных предприятиях, и наши народные предприятия, эти островки социализма и реальной власти народа сегодня показывают лучший результат. Мы сумели победить и в Иркутской области и показать, что можно честно управлять и достойно решать задачи, мы отстоим эту гигантскую область, где показываем примеры пятилетнего планирования и восстановления хозяйства после дикого наводнения.
Чем ярче успехи коммунистов, тем сильнее сопротивляется власть капитала. Иркутская область сейчас в информационной блокаде. Несмотря на большие успехи народного губернатора Сергея Левченко, все политические орудия направлены против него и его команды, так же, как и танковые пушки против Советской России 26 лет назад.
Вечный позор инициатором расстрела, вечная память погибшим и слава тем, кто будет помнить о них до конца своих дней.
После церемонии собравшиеся траурным шагом двинулись к Белому дому, чтобы возложить цветы и вспомнить поименно погибших в этот день в 1993 году.
По всей России прошли организованные региональными отделениями КПРФ мероприятия, посвященные памяти жертв контрреволюции 1993 года. Коммунисты Камчатского краевого отделения КПРФ, сторонники партии и участники движения «Дети войны» провели в Петропавловске-Камчатском под лозунгом «Не забудем, не простим» пикет в память о расстреле 3-4 октября 1993 года хунты Ельцина Верховного Совета РСФСР. На пикет вышло 43 человека, коммунисты развернули плакаты, осуждающие расстрел Верховного Совета. Собравшиеся отметили, что расстрел парламента оказался переломным в истории страны, народная власть насильственным путем была свергнута, установился режим дикого капитализма, разворовавший природные ресурсы и грабящий народ. Они подчеркнули, что этот режим действует по настоящее время, он превратил страну в колонию, вывозящую природные ресурсы. На площади борцов революции в Тюмени собрались неравнодушные люди, среди них молодые коммунисты 92-го года рождения, которым были вручены партийные билеты. В 93-м им был один год, но они чтят историю и светлую память о защитниках советской власти. Во всех районах Волгограда и городе Волжском коммунисты вышли с одиночными пикетами в памяти о страшных событиях октября 93-го года. Ельцинскому перевороту 26 лет, не забудем, не простим, нет олигархии, власть народу. Память о защитниках Советской Конституции священна. Октябрь 93-го – преступление без срока давности. С такими плакатами активисты КПРФ напомнили горожанам о насильственном свержении советской власти и о тех людях, которые не пощадили ради ее защиты своей жизни. Памятная акция по случаю 26-й годовщины расстрела Верховного Совета прошла в Биробиджане. Организатором мероприятия, собравшего несколько десятков горожан, выступило Биробиджанское городское отделение КПРФ. Митинг прошел также и в Воронеже у памятника жертвам белого террора.
Расстрел Белого дома – кульминация событий 93-го года. С этого момента началась социальная и экономическая деградация России, которая продолжается и по сей день. Страна не может оправиться от тех событий, и маловероятно, что это скоро произойдет, уверены эксперты. Их мнение слушал Алексей Абрамов.
Политологи едины в оценке расстрела Белого дома. Это государственный переворот. Президент Борис Ельцин и его подельники совершили насильственный захват власти, отобрав ее у выбранного народом парламента.
Вот, на мой взгляд, для нашей страны самые тяжелые последствия именно этих событий, поскольку мы именно в тот момент фактически отказались от всех завоеваний советского народа и отдали нашу страну на откуп ренегатам и внешним врагам.
По мнению экспертов, события осени 93-го года – это не просто историческая дата, это точка отсчета, с которой началось падение России в социальном и экономическом плане. Страна утратила авторитет на международной арене.
И с тех пор мы фактически никак до сих пор не можем войти обратно в ту колею, которая бы была направлена на то, чтобы бенефициаром экономического развития страны был весь народ. Соответственно, от этого и хромая избирательная политика, и, соответственно, от этого и те протестные настроения, которые есть сегодня в России.
Протестные настроения россиян вполне понятны. За последние 20 лет падение России только ускорилось. Закрываются больницы и школы. Шестой год подряд снижаются реальные доходы населения. Растут безработица, налоги, тарифы и пенсионный возраст.
Ну, плохо расценивать события, потому что 1993 год, по сути дела, страна начала поворачиваться от социализма к капитализму. И пока что, если мы посмотрим на состояние экономии, экономическое развитие страны, у нас вот с 1992 года наметилось падение. И, соответственно, в социальном плане тоже. Раньше прав было у народа больше, чем сейчас.
Официальные власти и СМИ умалчивают, что это был действительно государственный переворот. Вместо этого они отвлекают внимание россиян Украиной, которая после цветной революции ушла в штопор. Но чем отличаются события в соседней стране от тех, что произошли в России в 93-м? Практически ничем.
У нас есть понятие, которое мы называем цветной революцией. То, о чем мы сейчас говорим, события 1993 года, это типичная технология реализации цветной революции. И мы живем в обществе, которое возникло после этой революции, благодаря этой революции. Ну, так вот, собственно, оно и живет.
Последствия этого расстрела сегодня мы видим в нарастающей политической и экономической нестабильности в стране. По-другому и быть не могло, говорят эксперты. Индекс протестной активности растет. Более 30% граждан страны готовы к акциям протеста. Также опросы показали, что россияне с теплотой относятся к Советскому Союзу. Почти 60% считают, что тогда государство по-настоящему заботилось о простых людях. Общество ищет выходы из тупиковой ситуации.
Фактически мы развалили полностью страну и раздали самые лакомые куски олигархам. Единственное, что можно сегодня сделать, это фактически призвать к справедливости и забрать награбленное за все эти годы. Вот тогда это будет уже правильно.
Вместо введения прогрессивной шкалы налогов, системные либералы из правительства отделываются неэффективными полумерами и вбрасывают сомнительные инициативы, считает заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. По данным Центробанка, в последние годы вывоз капиталов из страны каждый год удваивается, а по оценке ряда экспертов, объем теневого оттока капиталов из страны сопоставим с легальным. Системные либералы из финансово-экономического блока федерального правительства продолжают убеждать нас, что ситуация под контролем, а бегство капиталов – это российские инвестиции за рубежом, поэтому беспокоиться не о чем. Правда, судя по обнародованному Минфином проекту основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период до 2022 года, забеспокоились уже даже высокопоставленные, особо предлагая ряд мер, которые при близком рассмотрении невозможно назвать не то что эффективными, но даже адекватными. Силуанов и компания хотят ужесточить критерии признания граждан налоговыми резидентами России. Сейчас для этого достаточно провести в стране 183 дня в год, а планируется изменить этот срок на 90 дней. По замыслу чиновников, богатым россиянам, которые специально по полгода живут вне страны, теперь будет сложнее уходить в иные налоговые юрисдикции. То ли в Минфине сидят очень наивные люди, то ли просто прикидываются. Ведь сам Антон Германович, возражая против прогрессивной шкалы налогообложения, говорил, что богатые, они же умные, обязательно что-нибудь придумают. Тут и придумывать особо нечего. В условиях распахнутых настежь таможенных границ Российской Федерации эти потенциальные резиденты могут просто вывести свои активы из страны, вывести семьи, у кого они еще здесь, и уехать сами. А в Минфине начнут театрально хвататься за голову по поводу трехзначных цифр в миллиардах долларов, утекающих за бугор капиталов. Комментирую еще одно предложение Силуанова уравнять ставки НДФЛ для россиян, которые платят 13% с дохода, и иностранцев, для которых пока установлен налог в 30%, Юрий Афонин назвал его циничным плевком в лицо каждому россиянину, который с трудом сводит концы с концами. Мало того, что работающие в России трудовые мигранты из Евразэс, а в основном это граждане среднеазиатских республик, и так давно платят 13%, так теперь хотят уравнять с россиянами вообще всех иностранцев, видимо, в надежде на то, что они побегут платить налоги в Россию. Эти инициативы как нельзя более наглядно демонстрируют ту миссию, которую видят для себя неолибералы – служить глобальному капиталу. Если последнему выгодно выводить активы из России, пожалуйста, если нужно бежать от высоких налогов в Россию, с этим помогут наши чиновники, отметил Юрий Афонин. Он подчеркнул, что коммунисты настаивали и будут настаивать на введении прогрессивной шкалы налогообложения, как это практикуется в большинстве европейских стран. За 18 лет плоская шкала не остановила бегство капитала, не позволила пресечь уход от налогов. Словом, не выполнила свою задачу. КПРФ предлагает освободить самых малообеспеченных россиян от уплаты подоходного налога и переложить это бремя на богатых, которые должны платить по ставке в 30-40%, как во всем цивилизованном мире, заявил политик. Совет Федерации предлагает распространить опыт по взиманию налога на самозанятых на всю страну уже с 2020 года, заявила спикер Верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. По ее словам, специальный налог на профессиональный доход в целом оправдал себя. В настоящее время в качестве самозанятых зарегистрировались уже более 200 человек. По мнению спикера Совета Федерации, эксперимент по взиманию налога с дохода самозанятых прошел спокойно и с хорошим результатом. Список профессий для самозанятых предложено сократить. О том, сколько человек самозанятых побросали свои занятия в тех регионах, где проводился эксперимент, не сообщается. Эксперты Российской ассоциации электронной коммуникации подсчитали, сколько граждане и торговые сети ежегодно выбрасывают продуктов. По их оценке, около 17 миллионов тонн еды ежегодно оказываются на свалке. Пищевые отходы – это колоссальные финансовые потери, утверждают авторы исследования. Оказавшиеся на помойке продукты, их настолько много, что хватило бы, чтобы прокормить 30 миллионов человек в течение года. Это число превышает число россиян, живущих за чертой бедности. Но вместо этого 94% невостребованных продуктов попадают на полигоны и свалки, где загрязняют почву, воду и воздух, выделяют токсины и парниковый газ. На этапе продажи и потребления теряется не менее 16% всех произведенных продуктов. Больше всего еды, конечно, выбрасывают обычные граждане, но вот за ними следуют торговые сети, где в мусорку попадают вполне съедобные продукты. В отходах домохозяйств первое место занимает хлеб и хлебобулочные изделия, не съевшиеся и зачерствевшие. На втором месте картошка, замыкает тройку молочные продукты. И только по телевизору говорят, что скоро на земле есть и пить будет нечего. Видимо, удержание высоких цен на продукты важнее и проще их выбросить на помойку, чем продать по низкой цене или просто раздать всем желающим. Употребление спиртного в нашей стране уменьшилось в два раза. Эксперты Всемирной организации здравоохранения связали увеличение продолжительности жизни россиян именно с их протрезвлением. В только что опубликованном докладе Всемирной организации здравоохранения эксперты анализировали, как жесткие меры по контролю за алкогольной продукцией повлияли на статистику смертности и ожидаемую продолжительность жизни. Успехи действительно заметны. С 2003 по 2016 год потребление алкоголя упало почти вдвое, говорится в докладе. Правда, эти цифры не учитывают количество потребляемого самогона, боярышника и прочих фамфуриков. Владимир Ильич Ленин неоднократно предупреждал о недопустимости соглашательства коммунистов с буржуазной властью. Однако есть у нас парторганизации, где этот наказ вождя не соблюдают. В результате происходят порой совершенно конфузные вещи. Так, например, на прошедших 8 сентября выборах в Тоснинском районе Ленинградской области депутатами местных советов избраны три коммуниста. Казалось бы, новость хорошая. Но все трое, как на подбор, оказались, во-первых, бизнесменами, во-вторых, сразу же после попадания в состав депутатского корпуса, быстренько сдали свои красные партбилеты и вступили в партию «Единая Россия». Расследование, проведенное секретарем местного партийного отделения, который, собственно, и сообщил нам эту новость, показало, что первый секретарь райкома вступил в преступный сговор с руководителем районной администрации и протащил единороссов в депутаты под видом коммунистов. Похожая ситуация произошла и в Хабаровском крае, где члены «Единой России» перед выборами массово сдавали свои голубозадые партбилеты и вступали в другую голубозадую организацию под названием ЛДПР. Заполучив мандаты, они могут обратно вернуться в «Единую Россию» совершенно спокойно. На наш взгляд, секретарям райкомов, которые занимаются подобного рода бизнесом, просто не место в коммунистической партии. Если они хоть маломальски честные люди, они должны сами сдать свои партбилеты, как сделали это их коллеги-единороссы. По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью около нуля, днем 8-10 градусов тепла. Мы передавали последние известия. Местное радио. Сделано в СССР.
Рабочий момент. Пролетарский журнал.
Нас с утра зарегистрировали всех под подпись, выдали браслеты, чтобы нас можно было из толпы, скажем так, излечить. Вот. А дальше развели по кабинетам. У меня лично была табличка с номером 1. Меня заперли в кабинете и объявили о том, что меня, собственно, увольняют.
В нашем кабинете было много людей. Контингент подобрался людей, которые они достаточно возрастные и своим собственным мнением были. То есть нас попытались как бы там запереть, ограничить в передвижениях, но мы просто сразу ребятам сказали, что, ребята, у вас не выйдет, вы не имеете права, и нам там что-то угрожали словами, но до физического воздействия, там просто человек у входа встал, его отодвинули и вышли. То есть, но попытка была, что нас как бы, ну, морально давить, да, ну и, соответственно, все это время такое моральное давление, оно цветно продолжалось, чтобы принять решение.
Парни рассказывают, как их заставляли подписать бумаги об увольнении из российского подразделения транснациональной корпорации «Нестле». Выбор был между плохо и очень плохо. Либо увольнение по соглашению сторон, либо увольнение по сокращению с выдачей заявления о подписании трудового договора с партнером-дистрибутором. Разумеется, без сохранения заработанных льгот и социальных гарантий каждый должен был сделать выбор в течение одного дня. Пока не подписал бумагу, из комнаты не выходи.
Была нанята охрана внешняя. Была вызвана в каждом городе, машина скорой помощи стояла. В назначенное время все двери закрыты были. Выставлена охрана, то есть в виде частной охраны, в виде самих же сотрудников там из службы безопасности, в виде высокопоставленных менеджеров. Они просто стали вот так около дверей. Около дверей. Никого не упускали. Соответственно, другие стали объявлять, что ребята, в связи с тем, что вот начинается проект Суворов, вот в той аудитории, в которой с людьми прощались, сказали, вам выдается уведомление о сокращении, то есть с вами прощаемся. В тех аудиториях, где переход на дистрибутор, на партнера, сказали, вот вам уведомление о сокращении, но вот вам и трудовой договор на вот это аффилированное юрлицо. Ну, а третьим сказали, ну, ребят, все, вам повезло, вы остаетесь.
Сделано это было, как говорится, в Уголовном кодексе с особым цинизмом, когда одномоментно по стране в разных точках в одно и то же время 300 человек запирают, не дают им выйти из помещения, требуя, значит, чтобы они согласились с условиями увольнения своего, не давая выйти в туалет в том числе, и называя все это дело операцией Суворов. Мы помним, что во время Великой Отечественной войны операции против фашистов назывались «Багратион», «Кутузов», да? Но против фашистов. Здесь компания проводит операцию против своих сотрудников, тем не менее, называя ее «Суворов». То есть это и по форме выглядит как, ну что ли, даже не издевательство, а абсолютный цинизм.
В современной России в подобной ситуации может оказаться любой. Ты больше не нужен, иди на улицу. Обращение в трудовую инспекцию – ни о чем. Суд – долго и дорого. Профсоюз – да, если он, конечно, не спит и не лежит под хозяином. Профсоюзная первичка «Нестле», которая входит в Национальный профсоюз АПК, приняла решение добиваться от транснациональной корпорации, чтобы она вела себя в России не как в стране третьего мира. Москва. Раннее утро. Комплекс офисных зданий на площади Павелецкого вокзала. Здесь российское подразделение транснациональной корпорации. Председатель первичной профсоюзной организации «Нестле Черноземье» Дмитрий Исаревич из Брянска и его заместитель Максим Маненков из Воронежа приехали в столицу ночным поездом. Несколько часов они обсуждают тактику очередного раунда переговоров с администрацией корпорации за столиком полупустого кафе.
Мы конкретно расписали наше видение выплаты компенсации, либо оставить нас на работе. Причем мы там все справедливо, то есть стаж работы учтен, наши заслуги, допустим, я работаю 14 лет, у меня там порядка 20 дипломов, там всяких награждений там и прочее, и у людей также. И вот такая дифференцированная шкала подразумевает определенное выходное пособие. Вот мы вот это и хотим все показать.
А как видите эта шкала? От двух окладов до скольки?
Ну, от 6 где-то до 25-26.
Окладов?
Да.
В стране, где повсеместно выкидывают на улицу без выплаты долгов по зарплате, причем порой за несколько лет, и такие требования, в России, где миллионы граждан работают за копейки, в лучшем случае по срочному договору с минимальной оплатой труда, и хозяин может выкинуть их на улицу только потому, что встал не с той ноги, Дмитрий Исаревич говорит, формула выплаты денежных компенсаций, которую рассчитал профсоюз, аналог европейской. Ну а если по гамбургскому счету, после того, что произошло, видимо, это требование уважения к себе.
Такое же соглашение германское, которое в Германии было заключено между профсоюзами и Нестле при схожих обстоятельствах в 2018 году. Там тоже долго было такое сопротивление. Был устроен большой пикет, то есть порядка 20 автобусов приехали из Германии, устроили демонстрацию прямо перед штаб-квартирой Vivea, где главный офис Nestlé. И в итоге, после длительных переговоров, у них было заключено соглашение, но там разделили на три части. Тем, кому 55 лет и более, кому, грубо говоря, 5 лет до пенсии, до государственной, Nestlé будет платить пенсию. Другая группа была создана специально юрлицо, аффилированное с Nestlé, на 2 года. Людей туда перевели, чтобы у них стаж не терялся. И люди продолжают работать в этом юрлице и искать работу с помощью, опять же, Nestlé. И третья группа получила компенсацию.
В России европейские нормы не работают. Тут вообще с соблюдением законов не все гладко. Дмитрий рассказывает, почему сокращали лишних по-русски.
Слухи давно ходили, что будет какая-то реструктуризация.
Проект «Суворов», что это такое? Они отказываются от собственного отдела продаж?
В основном, да. На 90% да. Вот та группа людей, которые переходят на дистрибутора, получается, это тот же функционал, тот же, как те же обязанности, все то же самое. Но только люди уже работают не в Nestlé, а на партнере, где, конечно, условия в несколько раз хуже, никаких там ни страховок, ничего нет.
Они сделали все в рамках закона, но при этом они сделали это вне рамок собственных деклараций, потому что я читал их, так сказать, не то что даже внутренние, как бы некие социальные кодексы компании, да, в которых говорится о том, что слуга царю, отец солдатам, там топ-менеджмент, о том, что необходимо повышать правовую грамотность людей, сотрудников компании, вообще-то они принимали на себя обязательства не по уровню российского трудового законодательства, да, а по достаточно высоким, более высоким социальным европейским нормам. И в данном случае разговор идет о том, что они эту планку, которую они сами себе ставили, не выполнили.
Массовые сокращения и перевод сотрудников на аутсорс без сохранения принятых на себя обязательств – не первый случай в новейшей истории становления капитализма в России. Как это делается, а вот как. Есть крупная западная транснациональная корпорация, в которой работают россияне. Пока компания раскручивается, выходит на рынок, этих людей оформляют в штаты, обещают европейские заработные платы и условия труда. За них бухгалтерия рассчитывает и платит подоходный налог, ЕСН, отчисления в пенсионный фонд, уровень заработной платы и бонусы выше, чем по рынку. В какой-то момент корпорация решает, что для нее накладно исполнять взятые на себя обязательства и создает вокруг себя несколько дочерних подконтрольных ООО или ОАО. В эти маленькие компании добровольно-принудительно выталкивают кадровых сотрудников из официального представительства. Теперь люди работают работают уже не в транснациональной корпорации, а в рогах и копытах. И социальную ответственность за них несут уже эти маленькие фирмочки-фермёшки. В случае, если разразится кризис, рога и копыта расстанутся с людьми без сожаления, а корпорация останется белой и пушистой. Она не нарушала права человека и трудовое законодательство России. Полтора года назад мы рассказывали, как эффективные менеджеры Volkswagen Group Rus попытались перевести кадровых работников завода в Калуге в небольшие подконтрольные ООО и ЗАО без сохранения взятых на себя социальных обязательств и заработанных в компании льгот. Профсоюз МПРА провел на заводе итальянскую забастовку. Инициативу администрации тогда удалось отбить. Теперь Суворов. Еще один пробный шар, за которым, как рассказывают специалисты рынка, внимательно наблюдают в других корпорациях подобного уровня. Прокатит или не прокатит?
Для меня это был, ну, реально шок. Я как-то объяснять за них, наверное, это будет трудно, что у них там в голове творится. Ну, по мне, так, скорее всего, какие-то финансовые, видимо, траты на нас, которые происходят, да, содержать нас как сотрудников, там, те блага корпоративные, которые мы получаем, тот пакет социальный, видимо, для них стал накладным. Но решение в любом случае принимается не здесь, не в России, это идет из Швейцарии. Может быть, даже какая-то, не знаю, политическая история ввиду того, как мы не дружим с странами. Мы же не дружим ни с Евросоюзом, ничего. А Швейцария одна из стран, которая с нами не дружит в первую очередь.
Геополитика и системный экономический кризис в России, без сомнения, лежат в основе происходящего. Но тут дело кажется совсем в другом. Российские менеджеры выслуживаются перед западными хозяевами, считает уволенный из компании Дмитрий Сударский. Ему 51 год. От всего пережитого у Дмитрия серьезно пошатнулось здоровье, и сейчас он проходит курс лечения в больнице.
Я считаю, что менеджер, в первую очередь. Потому что, ну, экономическая ситуация, она для всех одинаковая. Что для компании Ford, что для компании Nestle. Ford, он закрыл завод. Он практически закрыл производство. Тем не менее, он идет на переговоры с профсоюзами. И, ну, может быть, не все, но часть требований профсоюзов он удовлетворяет. В нашем случае фабрики не закрываются. У нас все работает, но на переговоры с профсоюзами он практически не идет.
Дмитрий проработал в компании много лет. В профсоюз вступил, когда понял, что другого способа защитить свои права в подобной ситуации не будет.
Когда все это произошло, мы решили поднять общественное мнение и в Санкт-Петербурге, и в других регионах, да, и очень здорово нам помогали и другие профсоюзы, не только агропромышленного комплекса. Методы борьбы, которые мы использовали, это пикеты возле бутиков Nespresso, которые являются одним из самых прибыльных, если не самым прибыльным бизнесом компании Nestlé. Это пикеты возле офисов компании Лента, Метро Кашенкеля, X5 Retail Group, когда мы информировали о том, что, вот смотрите, ваш глобальный партнер компании Nestlé так поступает своими сотрудниками.
Профсоюзные активисты сняли и смонтировали специальный клип, посвященный массовым увольнениям в компании.
Я и мои коллеги столкнулись с ситуацией просто сокращения в компании. У нас сотрудников отдела продаж 85% оказались без работы. Вот. И мы в такой ситуации вынуждены выходить вот сюда, в бутик Nespresso, чтобы нас услышали и понимали, что мы хотим работать дальше в компании, мы хотим развивать дальше компанию. Я для себя понимаю, что сейчас это затронуло отдел продаж, а следующий этап – это будет производство.
Кофейный бутик в Питере на Невском. Съемочная группа «Красной линии» пыталась поговорить с сотрудниками о том, что они знают о конфликте профсоюзов и администрации компании. Нам запретили. А это письмо, которое мы отправили в компанию Nestlé еще до съемок с просьбой рассказать о том, какая работа ведется с профсоюзами. Ответ стандартный для западных компаний. Если нас заинтересует ваше предложение, мы с вами свяжемся. Так и связываются до сих пор. Наверное, дозвониться не могут. Несмотря на информационную блокаду, которую выстроила компания-работодатель, Дмитрий Сударский считает, что борьба профсоюзов за права трудящихся не была напрасной.
Вот это безвремение, которое было у нас в 90-х, и до нынешнего профсоюза у нас, может быть, номинально где-то они на бумаге существовали, да? Но по существу их не было. Сейчас у меня такое ощущение, вот это вот начинает возрождаться. Сейчас много такое ощущение начинает возрождаться. И протестное движение по поводу того, что у нас, да, в стране сейчас творится, да, то, что мы видим и в Москве, и в Питере. И в том числе начинает возрождаться и профсоюзное движение. Поэтому, ну, я вот увидел, я вот почувствовал на собственном опыте, как нас стали поддерживать в других городах.
Были проведены пикеты, раз. Затем мы на сайте нашей газеты сделали форму для отправки писем в адрес менеджмент компании. Мы брали фамилии, имена из открытых источников. Значит, мы брали из открытых источников адреса корпоративной почты. Подчеркиваю, не личной почты, а корпоративной, данных менеджеров. Примерно через неделю после того, как письма, собственно, пошли, вот, значит, к нам пришли сюда две бумаги в газету о том, что от адвоката, значит, вот этих двух руководителей из Nestle насчет того, что мы нарушаем законодательство, персональные данные. Вот, мы ответили о том, что, значит, мы действуем в соответствии с законодательством, считаем, что мы его не нарушаем, ну и продолжили примерно все то же самое.
Сколько всего было опубликовано писем в поддержку? Я знаю, что там список огромный.
Да, там около 3000.
3000 профсоюзных организаций страны на сайте «Солидарности» высказались в поддержку действий первичного профсоюза отдела продаж корпорации профсоюза АПК. На фоне падающей экономики, повального обнищания населения роль профсоюзов должна меняться, считает Александр Шуршуков.
В период экономического роста, который у нас был, был определенный такой, ну, явно или неявно зафиксированный, Сухаревская конвенция между, значит, собственниками и работниками, вот, которая заключалась, по сути дела, в следующем. Да, хорошо, там у вас, у собственника, там, работодателя растет капитал неслыханными темпами, да, но при этом, поскольку у нас тоже растет заработная плата, поскольку в стране относительно небольшой уровень инфляции, вот, наличествуют там какие-то социальные выплаты со стороны государства, вот, хорошо, мы тогда не обращаем внимания на степень вашего богатства. Бог с вами, живите там своей жизнью. Главное, что у нас растет уровень благосостояния. Сейчас ситуация изменилась.
Профсоюзы должны быть чуть впереди основной массы работников. Они не могут быть слишком консервативны, но и не должны быть слишком радикальны, считает главный редактор «Солидарности».
Вы, наверное, слышали песню Семена Слепакова, которая как раз года 4 назад появилась, да? Я простой рабочий на тракторном заводе, фамилия Синица, звать меня Володя. Значит, насчет того, что воруете как хотите, но почему я должен, значит, загибаться? Действительно, у людей стало меньше денег. И, естественно, растет социальное напряжение, значит, которое сейчас не выливается активно на улице и пока что проявляется в сфере политики только вот в таких вот протестных голосованиях по аналогии того, что мы видели в нескольких регионах. Но то, что у людей растет ощущение несправедливости, вот, это, на мой взгляд, достаточно явно видно.
Как сообщил нам сотрудник компании, пожелавший остаться неизвестным, к борьбе национальных профсоюзных активистов подключились крупные зарубежные профсоюзные организации. Когда они узнали, что происходит в России, у них волосы на голове зашевелились, говорит этот человек. Иски в суды уже готовы. Все, с кем мы беседовали в Питере и в Москве, считают, что профсоюзы в российских реалиях должны прежде всего обеспечивать юридическую защиту от произвола работодателей и собственников. Однако в ситуации, когда экономика в стране падает в бездонную яму уже пятый год подряд, очевидно, что одной только юридической защиты будет мало. Августовский опрос Фонда общественного мнения показал, что 24% россиян отметили ухудшение своего материального положения. 67% опрошенных считают, что благосостояние за последние 2-3 месяца практически не изменилось. Позитивные изменения в своей жизни увидели всего лишь 8% сограждан, а 12% респондентов признались, что денег не хватает на еду. Каждый четвертый ответил, что средств хватает на питание, но не на одежду.
в ситуации, когда большинство россиян убеждены, в ближайшее время их жизнь в стране будет еще хуже, одной только юридической помощью сыт не будешь. Придется делать серьезный выбор. Но не все к нему готовы.
Забастовки, стачки, лично я не сильно любитель. Там прям бастовать сильно. Но если тебя вынуждают, уже крайняя мера какая-то, может быть и так. Юридическая помощь, безусловно. Вот здесь прям я всеми руками за.
Роль профсоюзов растет сейчас?
Но для меня да.
В вашем круге, в вашем окружении. Люди понимают, что быть членом профсоюза необходимо сейчас?
Не всем. Наверное, не все, потому что кто-то понимает, кто-то вступил там, в профсоюз, наверное, так, как я, потому что была потребность. Просто потребность здесь и сейчас. Я не уверен, что я там дальше буду состоять в профсоюзе, но в случае, если мне потребуется помощь, я могу там, выйти, вступить в него. Все зависит от жизненной ситуации.
Если я так понимаю, что раньше были профсоюзы приравнены, привязаны к советской системе к заводам, то сейчас по законодательству в любом профсоюзе можешь состоять.
В любом случае вы остаетесь
в профсоюзе? Да, я остаюсь в профсоюзе, буду в нем состоять и опять же буду извещать любого работодателя.
Андрей проработал в корпорации почти 15 лет. Он найдет работу. Опытные продажники, которые делают прибыль в других компаниях, очень востребованы.
Часть людей, с которыми мы общались уже после того, как все случилось, они, честно признавались такой в беседе с глаз на глаз, что если бы мы знали, что профсоюз так за нас вступится, то мы бы, наверное, еще и раньше и пошли бы на это. То есть уже вот на фоне конфликта я с ними разговариваю, он говорит, нифига себе, тут и пресса, и телевидение, и в Госдуме там, да, выступление было, и если бы мы знали, что профсоюз на это способен, мы бы были, да. А второе, это, скорее всего, какая-то боязнь, такие, как обычно у всех. У кого-то дети, у кого-то ипотека. Такая какая-то, такой обыденный бытовой страх, что я вот тут типа выскочу, голову высыну, мне по ней как бы дадут.
Москва, Павелецкая площадь. Очередной этап переговоров профсоюзных лидеров с работодателями завершен.
Мы обменялись позициями. Nestlé по-прежнему считает, что как бы работники должны быть замотивированы на поиск работы. То есть они как бы все равно хотят нас выдавить без всяких особых таких компенсаций. Они нанимают кадровое агентство «Анкор», и оно будет способствовать трудоустройству всем вот сотрудникам, которые подлежат сокращению. То есть вначале это было до 15 сентября, сегодня они предложили еще, а уже как бы готовы предоставить еще 2 месяца. Кроме этого, они еще предложили дополнительно выплаты. У нас выделена категория людей, у которых проблемы, там дети болеют, там жены, многодетные семьи и так далее. Они вот этой категории людей еще дополнительно готовы предоставить материальную помощь в размере там 3 зарплат или там 3 окладов.
По сравнению с развитыми странами, в которых корпорация в силу действующих законов обязана быть белой и пушистой, достижения наших профсоюзов выглядят каплей в море. За годы шальной либерализации профсоюзы в России ушли в тень. Власти сумели размыть в головах соотечественников связь между словами «профсоюзы» и «защита своих прав». Сейчас настало время возвращать утраченные позиции.
В Петрозаводске проходит итальянская забастовка. Прокомментировать эту итальянскую забастовку вылез главный врач Петрозаводской БСМП. Если я совсем недавно рассказывал вам, о чем думает главный врач Эннской больницы, такой собирательный образ «думает, но молчит», то вот этот главный врач наговорил такого, знаете, просто каминг-аут чиновника. Но для затравки интро, поехали!
Этим цифрам и высказываниям, но все-таки я нанят государством и Министерством здравоохранения не для того, чтобы работникам было хорошо, да? Я всегда стараюсь быть очень аккуратен в цифрах и высказываниям, но главный их мотив, да, это личное материальное благополучие. Я всегда стараюсь быть очень аккуратен в цифрах и высказываниям.
Это, то есть вы, ваши заместители, врут? Ну, так вот они говорят.
Это мы уже прошли. То есть я слышал эти тезисы, понимаете, их опровергать вот очень трудно. Я всегда стараюсь быть очень аккуратен в цифрах и высказываниях. Никаких законных оснований у людей к повышению заработной платы нет.
Я перебью на секунду, когда новости там один сел, друг.
Голову сломал, как это сделать лучше. Обсуждаем с коллегами.
Ну зато, как говорится, бодрячком, да? На нервах бодрячком, но зато в тонусе. Правильно?
И есть опасность того, что к ним присосется клещ.
Но начнем с самого начала. Итак, главный врач с самого прям с первых минут задвигает, что активисты профсоюза действия борются только за материальное благополучие. Но в дальнейшем за ролик три раза опровергает данный тезис. Но давайте слушать с самого начала.
Нет, это не забастовка в нашем классическом понимании. Под итальянской понимают забастовку, при которой работник начинает работать на ставку, то есть он не берет дополнительные смены и выполняет все должностные инструкции. Вот так, как положено, по правилам, так он и работает.
А до этого они выполняли должностные инструкции работники, правильно?
Конечно, ну тут есть некоторое...
С отступлением, грубо говоря, как это и в любой организации.
В любой жизни, да.
И застеснялся такой бедненький. И какие-то такие правила, инструкции они стали выполнять. Какие такие правила, инструкции они начали выполнять, что ты сюда прибежал и начинаешь оправдываться, и начинаешь вешать на них ярлыки, то есть люди работают по правилам, инструкциям. Ну, наконец-то, сказал бы, они стали работать по правилам и инструкциям. Нет, ты их обвиняешь в чем-то там невообразимом, сюда прибежал и начинаешь, да нет, что-то там грести, нести. А все очень просто. Вот эти работники стали выполнять правила инструкции, те, которые не выполняет начальство данного заведения, то есть конкретно БСМП. А что именно? А все просто. Ситуация складывалась не за месяц, не за два, она длится годами. То есть, жители Петрозаводска, вы должны понимать, что ухудшение идет последние 10, и это минимум лет. И вот активисты профсоюза действия решили хоть когда-нибудь что-нибудь предпринять, чтобы вот это все изменить. Они уже с февраля месяца ходят к различным чиновникам, доказывают свою правду и доказать не могут. Они написали уже дорожную карту в марте месяце, которая частично там что-то где-то выполняется, а конкретно не выполняется. О чем же речь? Да все просто. Если взять приказ тот же 388, то, товарищи петрозаводчане, вам на город положено 30 бригад скорой помощи, обычных, общепрофильных, и 3 специализированные бригады. А у вас конкретно всего, сколько там, 18 или 19 бригад, он говорит, и одна специализированная. То есть у вас в два раза меньше бригад. Потом, если вы возьмете тот же 388 приказ, то там конкретно будет сказано, что на одну бригаду выделяется 10,5 ставок медицинских работников. И если посчитать это все на эти бригады, то получится, что у вас на станции должно работать 364 человека выездного персонала, только выездного персонала. А у вас там работало зимой всего 133. 133 человека, то есть, получается в три раза меньше. То есть, у вас одна бригада работает за три. Один человек, одна бригада за два, и один человек работает за трех человек. Чтобы понимать, что происходит, вот у меня на станции ровно столько же людей, ну, чуть меньше. Мы работаем по двое, у нас работает 10 бригад. То есть у вас такое же количество людей размазано по 19 бригадам, и как можно осуществить нормальную помощь? То есть получается, человек один работает, и они работают, то есть получается, у вас половина бригад выходит не по два человека, а по одному. То есть получается, что человек, один фельдшер работает за четырех. Если пересчитать эти на часы, то... По нагрузке, по усталости, то есть фельдшер в Петрозаводске один работает 28 суток в месяц по нагрузке. 28 суток в месяц. И он недостоин средней зарплаты по региону. Нет оснований для этого фельдшера, чтобы у него была средняя зарплата по региону.
никаких законных оснований у людей к повышению заработной платы нет.
Вот, и работает этот фельдшер один. И нарушаются ваши права, петрозаводчане, потому что в Советском Союзе придумали, что надо все-таки два человека в бригаде. Почему же? Да потому, что невозможно осуществить нормальное реанимационное мероприятие. В две руки надо минимум четыре. В четыре руки также быстрее все делается. И от момента первой встречи до операционного стола пройдет намного меньше времени. И одна голова хорошо, а две лучше, понимаете? Ты когда работаешь на скорой помощи, ты приезжаешь, у тебя нет ни анализов, ничего, тебе надо на месте решить, что с этим человеком делать, и, может быть, глаз у тебя замылился, а тебе второй человек, твой коллега, подскажет, и коллегиально ты это все решишь. И дальше куча других плюсов, которые в первую очередь сказываются на жителях Петрозаводска. Но жители Петрозаводска стоят в стороне. Какая-то итальянская забастовка, что же там происходит? Вот главный врач говорит, что у них там все хорошо. Да не хорошо там у них.
А я хочу обратить внимание, что это далеко не весь коллектив. Это приблизительно 20% от только фельдшерского коллектива. Врачей вообще практически нет.
И вот 20% фельдшеров со слов главного врача, хотя это не так, поднялось 35 фельдшеров и 37 водителей. И численность их растет. Это больше, чем 20%. Но опять же, меньшинство коллектива поднялось на борьбу с этим. Оно поднялось в составе профсоюза действия. И у профсоюза действия никогда не бывает один пункт повестки, одно требование. Мы профсоюз, у нас сразу выкатывается несколько требований, много требований. По этим требованиям разработана дорожная карта, которая сейчас до сих пор не выполнена. И только тогда, да, представляете, да, в феврале это все решили, и только после того, как в августе сказали, мы начинаем забастовку, они смотрели, да-да-да, мы там чего-то же там с вами решали, давайте на 10% поднимем ночные, на 10%! Но разговор сейчас не об этом, об этом я расскажу в следующем ролике. Разговор идет о борьбе. То есть рассказывают, что приходили какие-то комиссии, эти комиссии проверяли его сыны не там. Что это за комиссия? Это ГИТ, это прокуратура.
Больница уже, ну сказать многократно, это самое мягкое. Многократно проверялась надзорными органами. Инспекция по
труду. Да я даже не сомневаюсь в этом, государственное, все.
И так далее. Никаких грубых нарушений не выявлено.
Товарищи петрозаводчане, помните такой фильм в 80-х? «Спрут» назывался. Так вот, у вас «Спрут» вырос там, в этом Петрозаводске. То есть, ходит комиссия, видит эти все нарушения, и ничего не происходит. И только после того, как профсоюз действия в лице там 20% со слов вот этого товарища стали проявлять озабоченность, стали ходить по всяким комитетам и тому подобное, только после этого что-то сдвинулось с места. Дорогие коллеги, которые видят, что происходит, вы понимаете, вы там находитесь на состоянии рабов. Вы просто рабы на галерах, которые каждый работает за четверых, и к вам присосался вот этот вот чиновник, как клещ. И его не отодрать никакими пассатижами. Куда вы смотрите? Что же делать? Вопрос, что же делать? А все очень просто. Надо объединяться. Объединить весь коллектив. Лучше вас не будет, лучше не дождетесь. Вы посмотрите сейчас со стороны. И если этих ребят разгромят сейчас, разгромят, у вас еще больше закрутят гайки. Понимаете? Этот человек говорит, что нету никаких оснований. Вообще у него просто он потерял берега. Вот такие чиновники у вас, которые просто потеряли берега. Дорогие петрозаводчане, ситуация аховая. Если вы там не создадите какую-то пациентскую организацию, не вмешайтесь в ситуацию, вы просто скоро останетесь без скорой помощи. Потому что работать в этих условиях невозможно. Те 20 человек, которые влились сейчас в коллектив, это молодые фельдшера. Из них, понятно, 10 фельдшеров и 10, наверное, этих медсестер. То есть вы хотите, чтобы в скором времени к вам приезжал не врач или опытный фельдшер, а молодой парень со скамьи со студенческой и медсестра. Вы поймите, от момента, как вот сертификат он, или там аттестация для этого фельдшера много не решит. Он может этот сертификат съесть, знаний у него больше не будет. Ему надо 2 года, 3 года, чтобы он не боялся ехать на вызов. Из-за него не боялись, что он поехал на вызов. А это сказывается конкретно на вашем здоровье, на оказание вам медицинской помощи. То есть, понимаете, вот этот начальник рассказывает, вау, 20 фельдшеров, то есть, конкретно задачи уже обсудили все это в феврале, в марте. Я учился в медицинском училище, и по окончании медицинского училища у меня уже было несколько корочек на руках, ну, там, массажист, еще какая-то ерунда. То есть, вот этот начальник мог договориться конкретно с училищем, спонсировать дополнительные курсы, и вот эти бы фельдшера уже вышли бы в июле с конкретными корочками, с конкретной аттестацией. Но он об этом не подумал. Об этом никто не подумал. И сейчас они приняли вот этих людей, нарушили все законы, и они там работают на линии без соответствующих вот этих корочек. Как так? То есть беззаконие творится, всем просто наплевать в этом Петрозаводске. Еще раз повторяю. Профсоюз действия стал общероссийским. Это значит, что потребность растет. Конкретно в Петрозаводске потребность в профсоюзе. Понятно, что только профсоюз действия выработал нормальную повестку. Требований у нас куча. Если их исполнить, все эти требования, то качество медицинской помощи в Петрозаводске, именно скорой медицинской помощи, вырастет. В следующем ролике, дорогие петрозаводчане, я вам расскажу, как может ошибиться фельдшер от такой дикой усталости, когда он работает за четверых месяцами, годами. Я вам расскажу и покажу основания законодательные о повышении заработной платы, о которой не знает вот этот клещ Хейфец, который присосался к скорой помощи. Я вам покажу разработки фонда Рабочей Академии, где научно обосновано, сколько должна зарплата быть у учителей, врачей, медсестер, санитарок, рабочих, колхозников. Вы можете это услышать от меня. Вы можете приехать на Российский комитет рабочих, который состоится в этом году 19 и 20 октября. Вы просто от предприятия пишете такую бумагу от руки. Направляю на Российский комитет рабочих от такого-то предприятия, такого-то, такого-то, подписывайтесь 5 человек. И если это рабочий, он будет иметь право решающего голоса. Если это служащий, то он будет право совещательного голоса. Приезжайте, вам там расскажут. Реальные рабочие, которые не просто вот так вот вспыхнули, и не знают, чего делать, которые знают, что такое коллективный договор, как добиваться, как входить в забастовку, как выходить из этой забастовки, как просто бороться за свои права. Приезжайте на Российский комитет рабочих. А конкретно сейчас врачи, фельдшеры, водители, санитары, БСМП, объединяйтесь вокруг профсоюза действия. Если сейчас эти 35 человек фельдшеров и 37 человек водителей проиграют и их разгонят, то дальше вас ждет просто беспросветная тьма.
Рабочий момент. Пролетарский журнал.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.
Thank you.
Говорит Воронеж. Работает местное радио.